Иезекииль 34, насчет этой пастух Израилеве. В 2 стихе, то, что они сделали неправильно, написано в 2 стихе, что они пасли себе самих. То есть, можно понять так, что Бог не критиковал эти пастухи из-за того, что они совершали какое-то идолопоклонство и так далее, и так далее. Они покормили себя самих. Можно понять, что пастить, в смысле кормить, это, говорится, духовному, по-духовному. Им должны покормить стаду. Но они только себя самих покормили. Значит, что, наверное, это говорится о духовном эгоизме. То есть, если мы понимаем, покормить стаду как символ духовный, еду. Написано, что они покормили себе самих, а других нет. И это, по-моему, наша склонность всегда. Думая, что я не атеист, я не отошел от Бога, я читаю Библию, я молюсь Богу. А что, разве я не лучше, чем остальных? Да, но если мы только будем себе самих покормить в духовном плане, то это большой грех. Тем более, все то, что здесь написано, если прочитать эту главу, что они сделали неправильно? Фактически, все этих грехов, это все грех о том, что ты не сделал. Не о том, что ты сделал. Это не так, что Бог сказал, да, вы украли денег, вы такие, так и сделали, идолопоклонство совершали и так далее. Нет. Здесь по-другому. Написано, что вы так не сделали. А таких грехов, это, по-моему, типично для нас. Потому что вряд ли мы будем считать, да ладно, сегодня я буду выпивать, я буду украсть, я буду прелюбодействовать, я буду так, я знаю, что Бог смотрит, но я буду твердо решить, что я так буду делать. Я думаю, что нет, это не наша, в смысле, посреди нашего группы, это не наша склонность, это не наш стиль грехопадения, можно сказать. А наш стиль грехопадения, это не делать то, что надо делать. Но есть кто в нужде, я не обратил внимания, я это не смотрел, это не мое дело, это ее проблема, она не читает Библию, Он не хочет посетить библейский лагерь, это его проблема. Такие склонности у нас, это то, что мы не делаем. Видим, бабушка упала на улицу, я бегу, я спешу, времени никогда, я не могу ей помочь. Это наша склонность, наша греха. И мы, наверное, считаем, что это не столь страшно. А видите, весь главу здесь говорится о том, что это столь страшно. Потому что эти пастухи так сделали. И духовный эгоизм, то есть сами себе покормить, а не обратить внимание на другими, это да. Потому что я стесняюсь. Как я могу говорить с этим человеком? Да нет, я сам читаю Библию, да, я сам верю, то хорошо. Видите, проблема у нас, по-моему, следующая. Мы считаем, что я более-менее правильно понимаю, основное Евангелие, я принял крещение, читаю Библию каждый день. И как я молодец. Молодец я. Но не дай Бог, что так, как я раньше сегодня сказал. У нас призвание на служение, служить Богу. И мы это сделаем посредством наших дел для других людей. И дальше написано в 3 стихе, «Вы ели тук». Левит, 3 главу, 17 стихе написано о тук. Вы вроде уже знаете, Левит 3:17. Никакого тука и никакой крови не ешьте. А здесь написано, вы ели тук. То есть, почему? Тук они поняли как самое хорошее, самое качественное часть животное. Это должен быть Богу. Это его. Ну, особо написано несколько раз там в законе Моисеева, что когда Израилы принесли свои жертвы, приношения Богу, это так, как это его еду, это так, как Бог это кушал. И он тогда кушал тут. Вы как-то ему отдал самое для вас драгоценное в вашем мировоззрении, понятиях, и он это взял, как сказать, кушал это. Кстати, для нас тук это не обязательно самое вкусное, самое хорошее часть животное. Особо в Западном Европе тук или жир, это нет, людей вообще это не любят. Сало, например, ой, это ужас. А здесь, то есть, и дать Богу в этом контексте, вот, тук или жир, ну хорошо, пожалуйста, потому что это не очень драгоценный. В их понятиях здесь в Израиле тук это самое лучшее. То есть, тогда надо ему отдать. То есть, я имел в виду, что не важно, какое общество мы живем, или где мы находимся, какие культуры у нас есть, то, что есть в нашем опыте, в нашей жизни самое главное, самое драгоценное нам надо отдать Богу. Для одного человека это по-другому. Это отличается. Человек к человеку. То, что драгоценное для тебя, это не драгоценное для меня. Вот. И так, ну, например, готовить еду для братьев и сестры. Некоторых людей, в частности, наверное, некоторых женщин, очень любят это делать. А если я это сделал, это была бы жертва на самом деле. На самом деле. Вот. Спросил Максим. Вот. Итак, согласно нашей, ну, культуре, то, что и личность, то, что самое главное для нас, для некоторых людей это деньги. У некоторых людей денег как-то не считается. Но это им не важно, если у них денег есть или нет. У некоторых людей это одежда, это место жительства, это то. Но то, что для нас, для каждого человека, есть кое-что очень важное. Вот. И это должен быть Богу. Но они фактически играли роль Бога, потому что вы ели тук. По идее, это Бог, который, как говорится, ел тук. Когда они вот дали ему, положили этот тук на жертвенник, Бог как-то это, можно сказать, кушал, ел. Ну, они так сделали. Мы, наверное, считаем, что да нет, я не буду играть Богу, я не буду играть роль Божью. Но фактически я считаю, что каждый грех это о том, что мы играем роль Бога. Допустим, судить нельзя судить, а мы все любим судить другого человека, это тоже роль Боже. Вот.
Напоминает строительство Вавилонской башни. Да,
да, так и есть. Так. Интересно сравнение можно делать. Смотрите, пожалуйста, Захария, 11 главу. Пророк Захария, 11:6.
Ибо я не буду, да? Так. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь.
Вот сейчас 16, я извиняюсь. Захария, 11:16.
Ага. Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится. Потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет.
Интересно. Спасибо. Я, Бог, поставлю такие плохие пастуха. Я, Господь. А здесь, Езехииле, Бог как-то им критиковал. Зачем вы так делаете? Зачем? А написано в Захарии, что это Бог сам, который, ну, поставил таких людей. Похоже, царь Ассирийский. Написано, что да, Бог сказал ему, вести какой-то кампейн против Израилу. Он сказал ему уничтожать вот, в городах, в Иудее и так далее. А когда он это сделал, Бог ему наказал за то, что он сделал. Значит, что человеческое поведение должно быть, конечно, согласно Слову Божьему. А если человек это не хочет, то Бог будет даже ободрить человеку туда, куда он сам хочет. И здесь эти пастухи хотели так делать, написано в Захарии, что Бог этих людей поставил так делать. Поэтому, вот что наш молимся, не веди нас в искушение. То есть у Бога есть такая способность вести человеку в заблуждение. Даже фессалоникийцам Павел об этом говорил, что из-за того, что людей не любили истину, то Бог дал им. Бог дал им.
Как? Дух заблуждения.
Дух заблуждения, да. Бог дал им, чтобы верить в то, что неправо.
Так, чтобы не верить истине.
Да.
Да.
Итак, мы не сможем никогда не отдыхать в нашем отношении с Богом, считая, что, ну ладно, сегодня я не буду ни против, ни за. Я просто каникулы, отпуск взял от Бога. Нет. Мы либо будем ближе и ближе к Нему, и Он будет через нас, посредством Святой Духом, вот, ободрить нам вот туда, либо наоборот. И здесь, ладно, Бог здесь жаловал, почему вы так стели, так стели. А Бог сам этих людей поставил так делать. И слава Богу, что это так. Что мы не сможем взять какую-то нейтральную позицию перед Богом. Мы не сможем. Нам надо это понять, что если мы будем жить вечно, на самом деле, в Царстве Божьем, то сегодня, в этом жизни, мы хотим и тоже жить постоянно для Него. Не просто иногда. Дальше, в четвертом стихе, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали. Да. Почему они так не сделали? Частично из-за того, что они считали себе как-то выше этих, ну, больных. Помните, что Езекиил пророчествовал в Вавилоне. И тех, которые слышали тех слов, это еврей в плене в Вавилоне. И всякие это фарисейство и так далее. Это начиналось именно там, в Вавилоне. Итак, аудитории, которые первый раз слышали вот эти слова Езекииля, были евреи в Вавилоне, у кого были склонность к этому законности и фарисейству. Фарисейство и так далее начиналось там, в Вавилоне. Пока они там были, потом, когда они потихонечку вернули, вот, во время Иисуса фарисейство вполне. Итак, почему тогда эти пастухи не трогали, не укрепляли слабых? Больные овцы не врачевали. Потому что такой человек нечист. Нет, это грех. И такой же менталитет может быть в церкви и есть. Потому что это по-человечески, у нас все такой тенденции. Что, ладно, ты больной в духовном плане. Тогда, нам надо отделиться от такого человека. Когда фактически тот человек страшно нуждается в нашей помощи. Тот человек, имеет проблемы с алкоголем. Тот человек алкаш, тот женщина гуляет с мужчинами. Тогда я не буду с ней общаться. Я не буду с ним общаться. Что людей думали бы? И всякие извинения приходят, что это хорошо, если мы будем ставить тот человека в изоляции. Тот девочка уже на четвертом браке. Ладно, все с ней.
Блин. Нет.
Это надо таких людей помогать. Иначе мы будем вот именно так, как этих людей. Откуда начиналось то фарисейство, которое закончилось на распятии Сын Божий. И дальше, четвертым, и угнанное не возвращали, и потерянное не искали. Я понимаю, что это имеется в виду Израил, или точнее Юды в плене в Вавилоне и по всему Вавилонской империи. Они вот именно угнанные и потеряны. И как-то предполагается, что вот, если пастухи, в смысле лидерства, старейшина Израилева, вот, сделали так, как нужен, то тот плен не случилось бы, или, по крайней мере, прекратился. Итак, Бог делает так, что Он готов вполне спасать свой народ ради поведения и духовности меньшинства. И Он поэтому столько критиковал эти пастухи, что Израил, в принципе, в плене, угнанной и потеряно по всему, ну, этому миру, в смысле империи, Вавилонской империи, из-за пастухи. Они виноваты для этого. Интересная перспектива. Можно сказать и то же, что, ну, евреи сами виноваты. Но здесь Бог сказал, что да нет, пастухи виноваты. И это случилось из-за этих людей. Итак, наше поведение имеет побольше значения, чем мы, наверное, представим. Вот. У нас побольше вот, влияния и сил примера, чем мы в раз представляем. А все считают, что я скромный, я никто, никто на меня не обращает никакого внимания. Да нет, людей обращают внимание. Так. В 5 стихе. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому. И вот в 6 стихе. Написано, что они блуждают по всем горам и по всякому высокому холму. Я считаю тогда, что всякому зверю полевому говорится о всяких этих народов, которые жили в Вавилонском империи. Они как зверей. И у нас тогда основание понять звер в Откровении и в Данииле. Это, по-моему, не говорится в римский католицизм, это не говорится в России или Америке, или кто. Это, ну, библейские пророчества, это всегда на рамках земля, которую Бог обещал Аврааму. И есть слово «эрец» на еврейском языке, которое переводится «земле». И
желание.
Это значит либо весь планету, либо тот специфический земля, который Бог обещал Аврааму из Эфрата до река Египта. Получается тогда, что, когда говорится, что всякий зверю в земле будут как-то кушать Израилу, это говорится не в буквальном плане. Каждое вот животное, каждый звер на весь планету. Это говорится в этом контексте, в Вавилонской империи. Это говорится о тот край, который Бог обещал Аврааму. Я поэтому жду тогда какого-то звер из этого края. Это где сосредоточие библейских пророчеств есть. На этом крае. Не на Европе, не на Америку, не на Россию, не на Рим. Это там. И то, что мы видим, как этих мусульманов как-то собираются вместе, И они, конечно, все против друг друга, но самое главное, они ненавидят Израиля. Это самое главное, ненависть, которая у них есть. Итак, это, по-моему, звер в последние дни. И видите, как тот образ зверя начинается здесь. Ладно, в 6 стихе. «Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму. А что Израиль сделали? На высотах, на горах. На горах и на холмах они идолопоклонство сделали». Смотрите, наверное, обратно, 20 главу, 28 стих. Езехииля, 20 главу, 28 стих. Читать кто?
28. «Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколоть там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои и возливали там возлияния свои».
Хорошо. Итак, здесь обратно сюда Езехииля 34, 6. «Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму». Это говорится о том, что они сделали там идолопоклонство. И поэтому написано, что народ мой, стадо, будут и тоже рассеян по всему горам. Потому что горы и холмы в Библии представляют народов. Когда они были в Вавилоне, в плене, они дальше распространялся по всему империю. Знаете, помните, когда вот Эсфир избавил свой народ, они отправили это сообщение погибать евреи на все 127 областей. Потому что евреи были на 127 областей Персии. Итак, на самом деле они рассеяны. Не думайте, что евреи как-то садили там в Вавилоне, что евреи просто там садили в этом городе. Вот. Нет, они сперва, да, в город Вавилоне, но они рассеяны по всему этой империи. Так. 10 стих. «Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей и взыщу овец моих от руки их». В каком плане Бог будет как-то просить у этих пастырей овец моих? Это как-то предполагается, что Бог будет как-то встречать с этими пастырями, и он будет спросить, а где мои овцы, где они? Возыщу овец моих. Я не думаю, что это случилось в этом жизни. Как-то я не представляю, что Бог сам как-то шел к этому пастыре там в Вавилоне и спросил, а почему вы это сделали? А здесь написано, что я возыщу овец моих от руки их. То есть, что вы делали? Где моих? Где овец моих? Где они? Что ты сделал? Это, по-моему, тогда говорится в последний день. Когда Иисус придет, судный день будет. И тот судный день, это не просто да, либо нет. Ты будешь в Царстве Божьем, ты будешь спасен, либо ты не будешь. Требуется, по-моему, какой-то мере дискуссии. Почему ты так сделал? Вы понимаете? Ты понимаешь. Результат твоего поведения, Данкан, Игорь, Валя или кто. Вы понимаете, что из-за того, что вы сделали, тот человек заблуждался. А что ты сделал? Вот. И это не чтобы пугать нам. Это просто-напросто так, что мы не сможем тогда считать, что ну ладно, я буду жить, как я хочу, буду делать то, что я хочу, и ладно, если я спасен, то да, если нет, то нет. Как-то мы будем отвечать за весь жизнь перед Иисусом. Помните, в этом притче он сказал, что он будет сказать человеку, когда я залкал, когда я хотел кушать, либо пить, когда я наг, что ты сделал? То есть, предполагается, что есть в какой-то мере разговор между Иисусом и каждым человеком. А миллиардов людей жили. А как в механическом плане, как тот процесс выглядит? Что, очередь будет, что ли? Все будем ждать в очереди? А сколько времени? Если, допустим, он будет разговаривать со мной насчет моего жизни, это будет долго. И с вами. И так далее. Нет, я просто думаю, что во время пришествия Иисуса значение времени изменяется. Чтобы, да, это чувствуется будет, так как, да, он со мной разговаривал долго. На самом деле будет долго. Но моментально с тобой тоже и с миллиардами людьми. И весь процесс даже не секунд. То есть значение времени изменяется. И как я, по-моему, в прошлый раз тоже сказал, если Эйнштейн правильно понял физику, если поменяешь то дименсии времени, то дименсии пространства и тоже изменяешься. То есть такие довольно детские, по-моему, ну, примитивные вопросы. А что, сколько времени будет требовать? И где мы будем стоять? Где это будет? А как? Место мы не поместимся. Таких проблем не будут. Вот. Если все эти дименсии, вот, скажем, времени, пространства не будет, то об этом не переживайте. Судный день будет. Не думайте, что ах, он не успевает.
Говорят, землю расширить, землю.
Да, да, да. Так. Десятый, дальше. Написано, я исторгну овец моих из челюсти их. 11. Ибо так говорит Господь Бог. Вот, я сам очищу овец моих. У нас такое понятие здесь, по-моему. Похоже на то, что Бог как богатый, ну, хозяин. У него очень многие стады, овцы. И отдал ответственность пастырей. Он видел, вау, они ничего не сделали, они даже испортили. Да ладно, я сам буду. Я сам ухожу из дома на горах, и я сам буду им найти, эти овцы. И это как Бог чувствовал, конечно. И дальше в 11 стихе, ну, как ты сказал, вот я сам отыщу овец моих. И несколько раз здесь написано, что я сам буду это делать. В 15 стихе я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Очень много сил между тот главу и Евангелие от Иоанна, 10 главу, где Иисус объяснил, что я добрый пастух. То есть Иисус является в этом плане тот добрый пастырь. Когда написано, Бог сказал, что я сам буду это делать, по факту он это сделал через Иисуса. Это не значит, конечно, что Иисус самым Богом. Нет. Это значит, что поскольку он заботился для Израиля, он явил Богу. И мы тоже не меньше сможем то же самое. Поскольку, допустим, ты посещаешь больной брату, поскольку ты пишешь человеку, поскольку ты кое-что делаешь, для больного вот, человека в духовном плане, либо в физическом плане, это Бог, который это делает. Бог действует через тобой. Итак, в 12 стихе. Как пастух повирает стадо своей в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного. так я пересмотрю овец моих. Когда находится среди стада своего, то есть Бог сказал, что я буду сам находиться среди стада моего. Это опять говорится о том, что Он сделал во Христе. Вы понимаете, что я не говорю, что Иисус самым Богом. Конечно, нет. Но все-таки Бог был среди стада Его, чтобы избавить нас. И по факту Он это сделал посредством Иисуса. Иисус является тогда тот самый главный явление Божие. И тоже через нас. Его явление тоже. Пастухи в этом среди были совсем бедные людей, и было такое ощущение, что они хитрые, и что пастухи во время Иисуса, по крайней мере, и тоже раньше, были, наверное, самые низкие, как сказать, профессии. Помните, даже во время Иосифа, когда его братья пришли, это Бытие 46 главу, 34, когда его братья приехали первый раз познакомиться с фараоном, он сказал им: не говори, что вы пастухи, говорите, что вы как-то занимаете животными, не говорите, что вы пастухи. То есть, потому что написано, что, читаем. Бытие 46, 34. Написано, что для египтянин, и это вообще так, в древности, что пастухи как-то мерзость. Да, Бытие 46, 34.
А, 34, да?
Да.
Вот, то вы скажите: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец.
Спасибо. И это интересно, что даже во время Иисуса ангел явился кому? Пастухи, говоря, что Сын Божий родился. То есть самые низкие людей Бог использовал. И здесь тоже есть такой, парадокс, здесь Езекиил 34, который, наверное, не сразу понятно к нам, что тот богатый хозяин, кому принадлежали все эти овцы, так, разочарован с этими пастухами, что он сказал: хорошо, я сам буду как пастух. Это как менеджер. Или очень богатый хозяин фирмы, который как-то смотрел в туалетах, а почему кто не ухаживал за туалетах? Ладно, я сам буду, метлу на руках, я сам буду чистить эти грязные туалетах. Я сам буду это делать. Вот. И в этом плане мы видим, скажем так, смирение Божие. У Бога есть смирение. У него есть кротость. И потому что он не требует от нас какого-то смирения, либо кротость, которой у него сам нет. И это тем более уважаем и Богу, и Иисусу тоже, что у них тот скромность есть, тот кротость, тот смирение. Потому что вообще все богов, язычников, как-то выпендривались, что я такой Бог, я такой сильный и так далее. А Бог явился в этом плане через самые слабые, через бедный человек Иисус. Из такой, не из Иерусалима, не из Рима, из какого-то убитого села, в принципе. Родился, и вот места нету, гостиницы. Я знаю, что по карточками показывается, по открытками показывается, что все так чисто, это такое прекрасно, где Иисус родился. Это было бы, запах был бы ужасно, грязи везде, и бедные подросток, в принципе, Мария. И Бог как-то явился там. Это так, как когда Иисус воскрес из мертвых. Мария даже ему не узнала. Думала, что это садовник. То есть он одет, как рабочий человек. Она типа, ты мужчина, а куда труп? Труп, ты что сделал с трупом? И он, типа, Мария, вау, это ты. То есть тот скромность у Бога. И тот гордость, который мы видим в религии вообще, в частности, в православии, в этих пятидесятников, где пасторы и так далее, и священников, и епископы и так далее, выпендривают свои богатства и красота, это абсолютно противоположно Дух Божий и Дух Иисуса Христа. Ладно, 17-й. Это сложно перевести. Я читаю на русском. Но вас же овцы мои, так говорит Господь Бог. Вот, я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Перевод здесь не совсем то. И тоже на английском совсем это непонятно. Поскольку я понимаю вот тот стих и дальше в этом главу, сейчас тему немножко изменился. Раньше, до 17 стиха, Бог сказал, что стадо, овцы моих, в заблуждениях, потому что пастыри им, ну, как-то заблуждали, не кормили и так далее. А здесь он начинал сказать, что и тоже некоторых овцы сделали очень сложно для других. Видите, ну, 18-19. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошее пожитие, а между тем остальное на пожитие ваше топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. То есть некоторых овцы сделали водою плохой и так далее. И в 20 стихе я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощей. Ставим все вместе. Я предполагаю, что он имел так. И что я буду судить между этих толстых овцы и тех скромных. И тот тучную, то есть большие, сильные овцы, которые испортили вообще всю еду и водою, я буду ставить им козлами. Я сказал, в 17 стихе немножко непонятно. То есть, он будет судить, Бог сам будет судить его стадо. Тех толстые, сильные, крепкие овцы, которые испортили все для других, он будет ставлять с козлами. И, конечно, мы думаем о притче Иисуса, где последний день будет такой же суд, где опять будет разделение. Разделение между овцами и козлами. А здесь очень, ну, хорошо психология, это, скажем, автора, который Бог. Потому что мы, наверное, все-таки прочитали до 17 стиха, считая, что ой, я не пастух, я лишь овец. Я в стаде, я не пастух, я не в лидерство. Это ко мне не относится. Хорошо. Бог сейчас поворачивал все это. Типа того, что ну ладно, вы считаете, что вы не овец, что вы не пастух? Хорошо, ладно, сейчас я вам расскажу по-другому. Я буду и тоже, в принципе, разделить этих сильных овцы, которые испортили все для маленьких овцы. Я буду ставить им козлами. Вот, и сейчас начинается, да, более и ко мне, к нам. И почему? Ну, что они не то сделали? Написано, что они не дали хорошей водой, не дали пить, и не, взяли их из пления. И тоже, наверное, в третьем стихе волною одевались. То есть одевались самого себе и не одевали других. Все эти понятия не дали одевать, в смысле не дали одежды, не дали хорошей воды, не дали кушать и не как-то взяли их и из своих пленений. Это именно то, что повторяется в этом притче Иисуса. Ты меня не кормил, ты не дал мне пить, ты не посадил меня в тюрьме, и ты не дал мне одежды, когда я наг был. Безусловно, Иисус сделал тот притч насчет овцы и козлами на основании этого главу. И здесь говорится в контексте, скажем, экклезии, церковь, потому что Израиль был, скажем так, собрание, экклезии, вот, скиния, церковь Божия, можно сказать. Итак, основание, суть нашего, это, короче так, это наше отмещение к нашими братьям и сестрам.
Любовь.
Любовь, да, в одном слове. И очень много происходит от этого. Во-первых, есть осуждение у нас всех, что я могу познать истину, принимаю крещение и все. И я буду как-то жить в духовном изоляции. Не говорите, что я не тот человек, потому что я читаю Библию домой. Я даже молюсь перед едой. Не говорите, что я не серьезно. Но христианство это не вопросы духовной изоляции. Я знаю, что мы все предпочитали бы так. Я предпочитал бы вполне так.
Попроще,
более уютно, и зачем вообще с людьми? Столько геморрой. Короче, сразу начинаешь отношения с людьми. Ой. Тем более, сразу начинаешь пробовать помогать другого человеку, вот, всякий бывает. И кажется, гораздо лучше даже не начинать. Мы все имели, я знаю, это такие опыты. Ты думаешь, ну вообще, зачем я вообще это даже постараюсь делать? Я верующий человек, да, пусть я читал Библию, пусть я очень люблю читать Библию. Я провожу мою жизнь перед Богом, да все. И тут отмещение, к сожалению, очень популярно. Из-за столько проблем в отношениях и так далее. А видите, суд, согласно слову Иисуса и, ну, в этом притч, и тот притч, как я сказал, имеется свое основание в этом же главе. Суд будет о том, что мы не сделали. Потому что я сказал, что тот главу говорится о том, что мы не сделали, в принципе. И особо наше отношение к другим овцу. Даже если мы считаем, что я не пастух, хорошо, а ты овец, правильно? И будет такое разделение между овцами и козлами. И тех овцы, которые не помогли других овец, они будут с козлами. Я так понимаю тот, ну, притч, который у нас здесь есть. Что?
Между овцой и овцой.
Да. Но фактически не все овцы являются овцами.
Может быть, здесь понимаешь, что действительно овцой овцой, а между овцой и козлом?
Нет, я понимаю.
И так. Они сделаются козлом, да.
Я понимаю так, что, вот, допустим, у нас христодельфианство, да? Наш пастырь Данкан. Есть пятидесятники.
Наш пастырь Коля.
Есть пятидесятники. И мы, простые овцы, как говорится, вот мы, как называть, члены церкви. С теми членами церкви, минуя пастыря, начинаются разные взгляды. И споры начинаются, и скандалы. на фоне этого. А в общем глобальном масштабе войны, религиозных и прочего происходит.
Ну ладно, тогда 23. Ладно, мы сможем дальше это обсуждать. А вот 23. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Это, видимо, говорится об Иисусе. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. 25. И заключил с ними завет мира. И удалю с земли лютых зверей и так далее. Итак, это говорится о том, что, ладно, такой ситуации был, а я, как хозяин, буду как-то вступать. Здесь никакого речи не идет о том, что овцы должны покаяться. С инициативу с Богом. Тем более 28 стих. Написано, они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. Столько раз, тот фраза, весь фразу мы встречаем в законе, особо в Левите, где написано, что если Израиль был бы послушны к Ветхому Завету, они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. Столько раз. Левит 26.5 и в разных местах. То есть, а здесь речь нету о том, что Израиль жили хорошо, покаялись, жили согласно Ветхого Завета. В отличие, в 25 стихе я заключу с ними завет мира. Это получается новый завет. То есть, это все говорится, по-моему, о милости Божьей. О его милости. Его благодать. Потому что, по идее, им должны быть послушны закону, и тогда они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. Но он просто сказал, ну хорошо, я возьму инициативу, я буду ходить прямо туда, на горах, я буду решить тот вопрос, я поставлю мой пастыря, то есть Иисуса, вот, и я сделаю новый завет с ними. Я понимаю тогда, что тот новый завет является тот же самый новый завет, который у нас есть. Это одно и то же. И то же самое, это говорится, что в одном плане новый завет значит, что Бог будет просто так избавить человека из греховности. Он будет просто так вот сделать с нами завет, и он будет дать нам награду для послушности. То есть жить безопасно, никто не будет устрашать их, несмотря на то, что мы непослушны. В другом плане, кто сказал бы, что послушность не важна? Конечно, это важно. В другом плане есть милость, благодать, где Бог будет просто так, согласно Нового Завета, спасать человека. Я не вижу никакого как-то путь, компромисс, никакого компромата можно, поскольку я понимаю, между эти две стороны, что в одном плане Новый Завет означает, что я буду дать им награду для послушности, хотя они непослушны. Я просто буду, Бог будет просто так, ну, заходить в наши жизни, приступать в наши жизни и избавить нам и все. В другом плане нет, послушность, знания и так далее. Это важно. И я не вижу, как мы сможем вместе, через какое-то толкование, через какое-то интеллектуальное процессе, по крайней мере, как-то присоединить этих полых, эти две стороны. Я думаю, что тот парадокс это специально. Это специально. Потому что, ладно, нам надо жить с этим парадоксом. В одном плане уверен, что, ой, согласно Нового Завета, я буду спасен, слава Богу. В другом плане, всегда вспоминая, что Бог свят, Бог свят. Он свят. И нам должны, ну, вспоминать, как Уза просто трогал ковчег завета и все, умер. Это такой Бог, который требует, конечно, правильного понимания, поведения, послушности и так далее. И только в судном дне, я думаю, мы будем, когда мы будем в царстве, мы будем понять тот, который сейчас кажется парадокс. Последний момент. Насчет, они будут жить безопасно, никто не будет устрашать их. Это 28 стих. А дальше, 38 главу Езехииля. Мы тут фраза три раза встречаем, где написано, что будет какое-то отражение Израиля, Гог, князю Мешеха и Фувала. И тот Гог будет в последние дни отражать Израиль. Когда Израил будет жить в безопасности? 38-8 стих. После многих дней ты понадобишься, и в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, и жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. Конца 8 стих. То есть, тот отражение будет после того, что Израиль уже приняли Новый Завет. После того, что они живут безопасно в своем земле. Я это скажу. Почему? Потому что есть посреди вот, наше братство и вообще у христиан, у протестантов, есть такое понятие, что ой, тот Езехииль 38 главы говорится какое-то отражение, которое очень скоро будет. Но здесь написано, что это только будет. Тот отражение, тот, ну, война или как между Иисусом и Богом будет только, когда Израиль будет жить безопасно. И определение тот ситуации у нас есть здесь 34 главу. Что это после того, что Бог поставил над ними Иисус как пастыря, когда они уже приняли Новый Завет. Это пока нет. То, что нам надо делать, это проповедовать Израилю, чтобы они принимают Новый Завет. Ну, это как-то между прочим. Ладно, у кого есть добавить?
Вот я бы хотел рассказать притчу, поэтому один царь, а у него был сын.